Олега Шохина, а теперь я снова коротко познакомлю вас с погодой. В столице без осадков. Сегодня минимальная температура плюс 10-12 градусов утром, по области 7-12 днем. Разогреется до 19-21, по области плюс 17-22 градуса. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами даже гроза. Температура ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 17-19. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Американские ученые докладывают об очередном успешном исследовании стволовых клеток. Джордж Буш в это время накладывает вето на изучение эмбриональных клеток. С сегодняшнего дня начинает действовать решение Евросоюза об отмене торговых льгот для белорусских товаров. Массовое заболевание детей в Подмосковье послужило причиной для массовых же проверок. С сегодняшнего дня начинает действовать решение Евросоюза об отмене торговых льгот для товаров, экспортируемых из Белоруссии. Этих преференций Белоруссия была лишена из-за нарушений прав профсоюзов и норм Международной организации труда. По оценкам экспертов, экономические потери Белоруссии составят свыше 200 миллионов долларов. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В специально принятом заявлении Еврокомиссия выразила сожаление, что, несмотря на неоднократные призывы, Белоруссия не предприняла конкретных мер для соблюдения прав профсоюзов. Профсоюзы должны иметь возможность действовать свободно и без стороннего вмешательства в их дела, как предусмотрено в соглашениях Международной организации труда, которые подписаны Минском. Сказано в заявлении Еврокомиссии. В связи с этим, с 21 июня Белоруссия будет исключена из генеральной системы преференций Евросоюза. Это означает, что теперь восстановятся стандартные тарифы, применяемые к импортируемым в ЕС белорусским товарам. Эти тарифы на 3% выше льготных. И теперь, по мнению белорусских экономистов, в результате потери республики составят свыше 200 миллионов долларов. Представитель белорусского МИДа Андрей Попов по поводу решения Евросоюза высказался довольно резко, цитата. «Мы считаем его абсолютно необоснованным, абсолютно контрпродуктивным и, не побоюсь этого слова, абсолютно антинародным по своей сути». Такую же позицию высказывает и председатель Минского городского объединения официальной Федерации профсоюзов Николай Белановский.
«Я как белорус. Конечно, ставлюсь адмоуна до решения Европейского Союза.
Я, как белорус, отношусь негативно к решению Евросоюза по отношению к нашей стране. В мире много стран, где просто отсутствуют права трудящихся и профсоюзов, но к ним такие меры не применяют. Я считаю, что это решение продиктовано той политикой двойных стандартов, которая проводится по отношению к Белоруссии. Мы заинтересованы, чтобы в Белоруссии были демократические принципы, чтобы профсоюзы имели права».
Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук считает, что белорусские власти в принятом ЕС решении должны винить только себя.
Я лечу, что это решение было предсказуемым.
Я считаю, что это решение было предсказуемым, особенно если иметь в виду разговоры на конференции Международной организации труда, где констатировалось, что ситуация с правами профсоюзов остается в Белоруссии серьезной. Это тот случай, когда белорусскому правительству некого обвинять, кроме самого себя.
Лидер движения «За свободу», бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, считает закономерной реакцию Международной организации труда на постоянные нарушения прав граждан Беларуси. Однако политик заявляет, что не является сторонником экономических санкций, поскольку любые подобные меры приводят только к ухудшению положения простых граждан. Комиссар Евросоюза по делам торговли Петер Мандельсон особо отметил, как только Белоруссия приведет свои нормы в соответствии с требованиями Международной организации труда, европейские торговые преференции будут возвращены. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
8 часов 11 минут в Москве. Я снова напомню тему, которую мы сегодня предлагаем нашим слушателям для обсуждения. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. В нем очень много особенностей. И интервью на эту тему вы с программным директором фестиваля Кирси Тюкулайнен вы услышите примерно через полчаса. И вот вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям. А какого кино вам не хватает сейчас? Не хватает тех фильмов, которые интересны моей семье и близким. Вчера посмотрели «Груз-200», «Парк советского периода», «Королева». Все эти фильмы. фильмы разные, но они очень достойные, пишет наша слушательница Ирина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас подошло время поговорить вновь о публикациях центральной российской прессы. Рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
У вас тут будет сразу несколько интересных тем, насколько я понимаю, что нас ждет.
Да, совершенно верно. Но это будет, опять же, обзор первых полос сегодняшних изданий. Независимая газета пишет о том, что по российской прокуратуре готовится новый удар. Только пару недель назад президент подписал закон о создании Следственного комитета, которому передается часть нынешних прокурорских полномочий. Сейчас же в Госдуму поступил новый законопроект, еще больше оттесняющий прокуратуру на обочину политической, социально-экономической и правовой жизни страны. Еще одна публикация на первой полосе независимой газеты. Евразийский союз молодежи обвинил директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук, председателя комиссии Общественной палаты Валерия Тишкова в сборе разведданных в интересах США под прикрытием научной деятельности. По сведениям младоевразийцев, созданная Тишковым сеть этнологического мониторинга на деле занимается провокацией столкновений наподобие Кандапоги. Специально для независимой газеты и, оговорю сразу, также в новых известиях, ситуацию комментирует Валерий Тишков. Центральная публикация на первой полосе «Известий» сегодня озаглавлена «Женщины Госдумы против 8 марта». Правда, речь идет не о празднике, который женщины Госдумы хотели бы отменить, как можно было бы предположить, а совсем о другом. 11 женщин, депутатов Госдумы, среди них журналистка Александра Буратаева, космонавт Елена Кондакова, коммунистка Нина Останина, первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, подали в суд на мебельную мануфактуру 8 марта. Товарный знак фабрика 8 марта за нарушение личных неимущественных прав и причинение морального вреда. Тяжкие обиды думки оценили в 33 миллиона рублей, а как романтично все начиналось. Председатель комитета по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова предложила своим коллегам-дамам поучаствовать в фотосессии для каталога в честь столетия Госдумы. Его отмечали весной прошлого года. Дамы в грязь лицом не ударили, нарядные, взволнованные, они позировали кто с лейкой, кто с фортепиано. Словом, народные избранницы явили себя во всей красе. Каково же было потрясение, когда в буклете под своими портретами в виньетках фотомодели узрели рекламу мебельной фабрики. Их прелести и циничная проза бизнеса были столь несовместимы, что дамы обратились в суд. Дела у нас, как известно, разбирают неспешно. И на днях райсуд удовлетворил их иск. О том, каков результат, читайте на второй полосе «Известий». И еще пара секунд, еще одна публикация в «Известиях». Водка в 50-граммовых бутылочках, ласково называемых их в народе мерзавчиками, может скоро исчезнуть с прилавков наших магазинов. Вот такая вот беда.
Невероятная и очень тяжелая новость, на мой взгляд. Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомила Валерия Шабаева. А сейчас самое время узнать о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек, 7 получили ранения и ожоги. В Грозном на Старопромысловском шоссе в среду произошла перестрелка между милиционерами и военными. Погибли 5 человек. Власти Австрии пообещали освободить российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Россия отвергла новый проект резолюции по Косово, представленный Совету безопасности ООН, США, Великобритании и Франции. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы». Почему журналы процветают, а газеты стагнируют? Обсуждают участники выставки «Издательский бизнес 2007» Юлия Казакова и Михаил Шубин, а также обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время вновь говорить о спорте. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, вы обещали поподробнее остановиться на новостях начавшегося и не начавшегося Уимблдона.
Да, ну прежде всего о турнирной сетке, так как вчера была опубликована сетка этих соревнований. И номера посева получили 11 представителей России в женской части турнира, самый высокий номер у Марии Шараповой, второй, а также среди сеянных Светлана Кузнецова 5-я, Анна Чеквитадзе 8-я, Надежда Петрова 11-я, Елена Дементьева 12-я, Динара Сафина 13-я и Ольга Пучкова 31-я. Возглавляет сетку бельгийка Жюстин Анен. У мужчин лучший из россиян Николай Давыденко, несмотря на то, что он занимает 4-е место в мировой классификации получил лишь 6-й номер посева. Ну, а всего в мужской части среди 32 сейных оказались 4 россиянина, кроме Давыденко. Это Михаил Южный, 14-й номер, Дмитрий Турсунов, 22-й, и Марат Сафин, 27-й. Первый номер получил лучший теннисист планеты швейцарец Роджер Федерер, второй победитель Ролан Гаррос, испанец Рафаэль Надаль, третий американец Энди Родик. Те же спортсмены, которые не вошли сразу в основную сетку соревнований, в эти дни выступают в квалификации. В среду в решающий раунд этого турнира вышли две россиянки — Екатерина Макарова и Алина Житкова. Выбыли из борьбы Людмила Скавронская и Евгения Родина. Ну а теперь о том, как выступили вчера россияне на нескольких турнирах, которые, естественно, перед стартом Уимблдона проходят на травяном покрытии. В Хертогенбоске, это Голландия, Динара Сафина обыграла местную теннисистку Микаэлу Крайчик. Елена Веснина проиграла Ангелике Кербер из Германии. В Эсборне, это город в Великобритании, тоже две россиянки выходили в среду на корты, и обе выиграли: Елена Дементьева у хозяйки турнира Кэти О'Брайен, а Надежда Петрова у француженки Натали Деши. Мужчины тоже выступают на этой неделе в Великобритании, в Ноттингеме. В среду свои матчи второго круга провели там трое россиян, и лишь один из них, Дмитрий Турсунов, одержал победу. Он в трех сетах взял верх над местным спортсменом Тимом Хенменом и вышел в четвертьфинал. Игорь Куницын уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, а Теймураз Габашвили французу Арно Климану. На проходящем в Голландии молодежном чемпионате Европы по футболу в среду состоялись полуфинальные матчи. Сборные Голландии и Англии в основное время сыграли в ничью 1-1, после чего провели продолжительную серию пенальти, которая закончилась со счетом 13-12 в пользу хозяев чемпионата. И в главном матче голландцы, действующие чемпионы Европы, будут играть со сверстниками из Сербии, которые уверенно 2-0 обыграли в полуфинале команду Бельгии. В российском футбольном чемпионате вчера в Москве был сыгран пропущенный матч 11-го тура, в котором «Локомотив» уступил пермскому «Амкару» 0-1. Таким образом, столичный клуб с 17 очками занимает сейчас первенство и лишь 8-е место.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Но сейчас утреннюю программу продолжит блок экономической информации.
Государственная корпорация по содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет создана в России до конца 2007 года, заявил помощник президента страны Игорь Шувалов. По планам она будет управлять средствами специального фонда, объем которого составит 240 миллиардов рублей, по текущему курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов государство намерено потратить на содействие переселению граждан из аварийного жилья и 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Россия к 2025 году должна занять третье место в мире по производству пассажирских и транспортных самолетов, увеличив свою долю на этом рынке с 1% сегодня до 10-12%, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Крупнейшие в мире авиастроительные компании, европейская Airbus и американская Boeing, продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиазаводы вместе взятые. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, получила разрешение Европейского агентства по безопасности авиасообщений на установку в лайнерах бортовых систем, позволяющих пассажирам пользоваться во время полета в Европе мобильными телефонами и коммуникаторами. Сигнал будет поступать на специальный спутник, который перенаправит его наземному оператору. В случае необходимости экипаж самолета сможет блокировать голосовой трафик, сохранив возможность использования СМС. Как ожидается, тариф на отправку и получение текстовых сообщений составит примерно 50 американских центов. Переговоры будут оплачиваться по обычным тарифам роуминга. Первые тесты новой услуги организует на своих рейсах в ближайшие месяцы франко-голландская авиакомпания Air France KLM на региональных лайнерах А318. Нынешний запрет на услуги сотовой связи во время полетов связан прежде всего с неизбежной перегрузкой наземных станций. Когда над ними пролетает лайнер, мобильные телефоны всех пассажиров на борту практически одновременно подключаются к местным сетям. Парламент Швеции одобрил планы правительства страны по приватизации 6 государственных компаний, среди которых не только Telia Sonera, крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи, которому принадлежат также 36% акций российской компании «Мегафон», третьего в стране оператора сотовой связи, но и компания «Vin & Sprit», производитель шведской водки «Абсолют». В целом, государственные активы в 6 компаниях, вместе взятые, оцениваются в Швеции в 35,5 миллиардов долларов. Средства от их продажи будут направляться на погашение государственного долга.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Я напомню, официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, он составляет 25 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 82 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро стоит к этому часу 1 доллар и 34 цента. Американские ученые докладывают об очередном успешном исследовании стволовых клеток, а в это время начинаются проблемы с правительством. Это одна из тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Президент Буш блокирует биль о финансировании исследований в области стволовых клеток. Американцы не верят своим политикам. Как спасти ребенка от тлетворного влияния телевидения? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш наложил вето на законопроект, где предусматривается выделение средств на финансирование исследований в области стволовых клеток. Второй раз президент блокирует подобный закон, поддерживаемый большинством законодателей и превратившийся в объект эмоциональных политических дискуссий. С подробностями Алан Давыдов.
Джордж Буш отверг попытку законодателей отменить наложенный им ранее запрет на использование федеральных средств на любые исследования, включающие умерщвление человеческих эмбрионов. Президент заявил, что исследования эмбриональных стволовых клеток нарушают святую неприкосновенность человеческой жизни. Буш считает, что данное научно-исследовательское направление противоречит религиозным воззрениям его и большинства его соотечественников. Став законом, этот законопроект заставил бы американских налогоплательщиков впервые в нашей истории поддерживать намеренное уничтожение человеческих зародышей. Я заявляю Конгрессу и американскому народу, что не позволю нашей стране переступить эту моральную черту. Словно предвидя новую волну критики в свой адрес со стороны научного сообщества, Буш в то же время призывает ученых рассмотреть альтернативные методы исследования стволовых клеток, взятых, к примеру, из организма взрослых людей. За 6 лет своего президентства Джордж Буш применил свое право вето в третий раз в отношении упомянутого законопроекта. Это уже второе его вето за последний год. Из эмбриональных стволовых клеток можно теоретически вырастить любой человеческий орган. По мнению ряда ученых, они способны сыграть важную роль в разработке революционных методов борьбы с серьезными болезнями, включая болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Начиная с 2001 года, администрация Буша выделила из федерального бюджета в общей сложности 130 миллионов долларов на исследования с использованием тех эмбриональных стволовых клеток, запас которых уже существовал. Последнее вето Буша, как предполагают аналитики, может быть во многом политическим решением, направленным на консолидацию правых консерваторов перед президентскими выборами 2008 года. Между тем, исследование эмбриональных стволовых клеток как путь к излечению тяжелых болезней поддерживает по самым приблизительным подсчетам 3/4 американцев, вне зависимости от их партийных предпочтений. Некоторые исследователи заявляют, что невозможно четко зафиксировать, в какой именно момент эмбрион можно считать умерщвленным. Губернаторы нескольких штатов, столкнувшись с отказом Белого дома в федеральном финансировании исследований, начали изыскивать средства на них из местных бюджетов. Исследования стволовых клеток стали одним из пунктов программы демократов при выборах в Конгресс в ноябре прошлого года. В минувшую среду демократы отреагировали на вето президента с заметным раздражением. Вот что заявила сенатор от штата Нью-Йорк, кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Это всего лишь один пример того, как президент подменяет идеологии, науку и политическими соображениями нужды наших семей. И это еще один пример того, насколько оторванными от реальности оказались президенты и его партии. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид пообещал, что демократы-законодатели будут пытаться обойти президентское вето. Однако, судя по всему, им не удастся набрать необходимые для этого 2/3 голосов.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду американские законодатели услышали из уст американцев крайне неприятную для себя правду. Через несколько месяцев после выборов, внушивших большие надежды, их деятельность оценивается избирателями очень невысоко, рассказывает Ян Рунов.
По данным опроса, проведенного институтом Гэллопа, американцы очень невысокого мнения о своих представителях в Конгрессе. Если в феврале этого года одобряли работу законодателей 37% американцев, то сейчас всего 24%. Причем избиратели недовольны почти в одинаковой степени как республиканцами, так и демократами. Хотя мнение американцев о законодателях редко бывает со знаком плюс, но, как отмечают политические обозреватели, такого низкого рейтинга давно не было. По данным опроса, трое из четырех американцев вообще недовольны положением в своей стране. Это самый высокий уровень недовольных за последние десятилетия. Как такое настроение может отразиться на выборах будущего года? Вот ответ профессора Университета Южной Флориды в Санкт-Петербурге Дэрила Полсона. Нынешний рейтинг работы Конгресса 24% исторически на редкость низкий. За последние десятилетия недовольство населения исполнительной и законодательной властью неизменно растет. Причем недовольство Конгрессом еще выше, чем недовольство президентом Бушем, рейтинг которого один из самых низких за всю историю Америки. Такое положение создает ситуацию, при которой возможности для кандидатов в президенты от любой партии равны. Хотя традиционно после 8 лет правления президента республиканца в Белый дом приходил президент-демократ. Но на этот раз кандидатом в президенты-демократам, сенаторам Обаме, Хиллари Клинтон, бывшему сенатору Эдвардсу, не следует рассчитывать на автоматическую поддержку избирателей, уставших от президента-республиканца. Потому что американцы недовольны депутатами от демократической партии еще больше, чем республиканцам в Белом доме. Сейчас открываются редкие политические возможности и перед демократами, и перед республиканцами, и особенно перед независимым кандидатом. Если, скажем, мэр Нью-Йорка Блумберг, отказавшийся от членства в республиканской партии, объявит себя независимым кандидатом в президенты, у него есть серьезный шанс спутать карты всем остальным и получить поддержку немалой части избирателей. В 2008 году мы увидим много потерявших свои места законодателей, как республиканцев, так и демократов. Так считает Даррел Полсон, профессор Университета Южной Флориды.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 июня, четверг, у микрофона Никита Татарский. Я напоминаю, что сегодня мы со слушателями обсуждаем открытие сегодня 29-го Московского международного кинофестиваля. И в продолжение этой темы вопрос, какого кино вам не хватает сейчас? Пока есть время, я прочитаю пару сообщений. Любые по много раз фильмы Германа, фильмы уровня «Острова Лунгина» и фильмы об Андерсене Рязанова, пишет слушатель по имени Александр Северов. Не хватает добрых советских фильмов без стрельбы и поножовщины. Вот так отвечает наш слушатель Николай Борода. Простому народу не хватает советского кино. Вот такое же мнение поддерживает слушатель по имени Дмитрий. Нет фильмов с неожиданно ошеломляющим концом, как такой, как Чапаев, пишет наш слушатель по имени Сергей. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». И рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Миша, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Что ждет меня и наших слушателей?
Что ждет? Итак, одна из главных тем вот какая. Каждому россиянину по 4 миллиона рублей за несправедливо проведенную приватизацию 90-х. Это предлагают депутаты Государственной Думы. Обсуждаем это с экспертами, экономистами и, собственно говоря, авторами этого законопроекта. У нас в эфире также правозащитник Юлий Рыбаков, один из кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. И, конечно, мы продолжим культурную тему, начатую в вашей, Никита, программе. Сегодня открывается Московский международный кинофестиваль.
Спасибо, Михаил. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек, 7 получили ранения и ожоги. По данным регионального управления МЧС, всего в здании находились более 300 человек. Большинство из них удалось быстро эвакуировать. В Грозном на Старопромысловском шоссе в среду произошла перестрелка между милиционерами и военными. По предварительным данным, в результате вспыхнувшего конфликта погибли 5 человек. Есть раненые. Власти Австрии освободят российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Как сообщили австрийские власти, выяснилось, что задержанный обладает дипломатической неприкосновенностью. Россия отвергла новый проект резолюции по Косову, представленный Совету безопасности ООН, США, Великобритании и Франции. В документе предлагалось отложить на 4 месяца принятие решения о будущем статусе края. Россия выступает против предоставления Косову независимости от Сербии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил группировку «Хамас» в попытке государственного переворота. Глава автономии заявил, однако, что нынешний палестинский кризис не препятствует мирным переговорам с Израилем. В иракских городах Хилла и Эль-Хасва к югу от Багдада взорваны суннитские мечети. Пострадавших нет. Взрывы совершили, предположительно, шиитские боевики из мести за совершенный накануне взрыв в шиитской мечети в Багдаде, жертвами которого стали 87 человек. Трое канадских военнослужащих из состава сил НАТО погибли в среду в афганской провинции Кандагар. Их автомобиль подорвался на мине. С 2002 года в Афганистане погибли 60 военнослужащих из Канады. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о реализации плана сотрудничества Украины и НАТО на 2007 год.
И снова несколько слов о погоде на сегодня. В столице без осадков минимальная температура утром плюс 10, плюс 12 градусов, по области плюс 7, плюс 12. Днем температура вырастет до плюс 19, 21, по области 17, 22 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами даже гроза. Температура утром 8-10 градусов, днем плюс 17, плюс 19. 8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Программным директором открывающегося сегодня 29-го Московского международного фестиваля стала финская актриса и деятель кино Кирси Тюкюляйнен. Звезда фильмов «Аки Каурисмяки» Кирси долгие годы была лицом финского кинематографа в мире. Несколько лет работала в России. Она рассказывает о русской и финской душе, а также о предварительной работе на Московском кинофестивале. Материал подготовила моя коллега Елена Фанайлова.
Я начала изучать русский язык в 1968 году в Хельсинском университете. И с тех пор общаюсь с русскими людьми. Жила здесь 3,5 года недавно, работая в нашем посольстве советником культуры. И я всегда думала, с тех пор, когда я познакомилась с вами, что нам, финнам, очень надо было бы от вас получить теплоту, открытость. С вами никогда не скучно. Всегда что-то неожиданное. И люди говорят, читают... А с другой стороны, иногда мне кажется, что вам от нас тоже можно было бы получить чуть-чуть какой-то такой порядок, спокойствие, медленность. Вот. Но я наслаждаюсь работой. Ну, а что касается работы на кинофестивале, это же вот 24 года я работаю на разных кинофестивалях мира, потому что я строила имидж финского кино именно на фестивале. Кинофестивали – это мой мир. Я люблю этот мир, и в этом смысле Московский большой международный кинофестиваль – это такой же фестиваль, как вообще все фестивали везде. Профессиональный, кипящий, прекрасный мир. В этом году финское художественное кино празднует свое 100-летие. За эти 100 лет мы делали 1000 фильмов. И быть приглашенной на большой московский фестиваль с великими традициями, с великой историей, в большую кинострану. Знаете, какая задача? Очень-очень интересная, ответственная, заманчивая и большое приключение для меня. Вот этот процесс с прекрасными коллегами, когда мы собирали программу, собирали жюри и так далее, это просто вдохновляющий процесс. И сегодня я очень рада и счастлива, и благодарна, что могу сказать, что у нас практически вся программа есть. Есть конкурс «Перспектив» 10 фильмов, есть новое кино мира, есть прекрасные ретроспективы, есть одна новая программа, это «Карт-бланш» господина Михалкова. 10 фильмов, которые он собирал сам, но этим как будто мы хотим показать его путь к себе как кинорежиссера, потому что подобные программы я иногда вот видела, мне кажется, для зрителя очень интереснее, что можно сказать, такой личный выбор великого кинорежиссера, его личная киношкола. Но плюс еще будет большая программа нового русского кино, и плюс еще будет 7 ретроспектив музея кино при фестивале. Есть же второй год у нас и документальное кино на фестивале. Сергей Мирошниченко делает программу, которая называется «Свободная мысль. Программа документального кино. 8 сеансов». И действительно высококачественное документальное кино изо всего мира. Новое. И плюс еще будет «Ночь анимации». Мультипликационного кино, которое мы делаем вместе с каналом «Дважды два».
Рассказ Кирси Тюкюляйнен подготовила и записала моя коллега Елена Фанайлова. И в продолжении этой темы мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, какое кино вам не хватает, какого кино вам не хватает сейчас. Мы обязательно вернемся к вашим сообщениям чуть позже, а пока послушайте, как на этот вопрос отвечали жители Владимира.
Очень хочется вдумчивого, хочется что-то более психологического, тонкого, человеческого. На Каннском, по-моему, фестивале ребята взяли какой-то приз наши. Простые вещи, о простой любви, о простых людях. Мне кажется, такого кино сейчас не хватает.
Мне лично не хватает фильмов интеллектуальных, типа Тарковского, Сокурова. Ну, наверное, потому что они, как и любое некоммерческое искусство, тяжело продвигается. А снимать, наверное, будут, особенно молодые.
Мне не хватает комедии, причем в таких добрых традициях, как снимал Гайдай, комедии таких добрых, чтобы комедии становились народными. Таких давно, мне кажется, уже не снимали.
Я люблю серьезные фильмы, так, часовские, философские. А это все пустота. Сейчас телевидение крутится, настолько все поверхностно. Надоело плавать по поверхности, хочется глубины.
Я люблю психологические фильмы вообще. Я считаю, что нам не хватает фильмов для детей, хороших фильмов для детей. Не вот этих голливудских всяких там мультиков и всего прочего, а нормальных, хороших детских фильмов. По сказкам, может быть, там, по каким-то классическим произведениям. Да, детского кино.
Любовных романов каких-нибудь. Потому что мало романтики в жизни. Хотя бы в кино посмотреть.
Не хватает комедийных фильмов. Постоянные стрессы, приходишь домой, хочется расслабиться, посмеяться, а по телевизору показывают либо дешевые сериалы, скучные, либо юмор от Петросяна.
К сожалению, у нас достаточно много фильмов, детективов и фильмов с жестоким содержанием. Мне бы хотелось видеть больше фильмов о нашей реальной действительности, может быть, мелодрам, с житейскими проблемами, с проблемами семьи, которые действительно учат жизни, учат добру, а не злу. Как во многих фильмах, которые сейчас нам показывают.
Всякого кино не хватает. Да мне без разницы, какое оно, российское, американское, марсианское. Мне все равно, лишь бы был хороший фильм, именно с хорошим сюжетом, с хорошей режиссурой.
Дело в том, что сейчас очень, мне кажется, большое засилие сериалов, плюс в этих сериалах очень много жестокости, поэтому, мне кажется, лучше бы, если было побольше добрых фильмов, которые я, например, смотрела в детстве. Опять же, я считаю, что детское телевидение абсолютно не развито. То есть желательно бы, конечно, чтобы было больше добрых детских сказок.
Ну, серьезно, фильмы, которые как бы захватывают и затягивают, когда сидишь, смотришь его до конца, никуда не уходя. А не каких-то шаблонов, которые сейчас выпускают очень много.
Не хватает честных исторических фильмов, вот мне лично. Потому что история меняется, да, в хронике. И хотелось бы, конечно, что-нибудь такое посмотреть интересное и честное.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какого кино вам не хватает сейчас. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Оказывается, во Франции все меньше и меньше пьют вина. Почему? Подробности в панораме культурных событий.
На выставке Александр Родченко, фотограф с революцией во взгляде, открывшейся в Парижском музее современного искусства, представлено около 300 работ классика российской авангардной фотографии. Предыдущая Родченковская выставка проходила в Париже 30 лет назад. В экспозиции не только фотографии, но и графика и дизайнерские работы из дерева. Во Франции Родченко хорошо знают, считая величайшим из российских фотографов. В сталинские годы Родченко пережил гонения, его лишили возможности работать, участвовать в выставках, исключили из Союза художников. Сохранить его наследие удалось благодаря усилиям жены, художницы Варвары Степановой, дочери и внука. В этнографическом музее в Петербурге открылась выставка «Краски Китая», посвященная искусству и ремеслам и приуроченная к проходящему в России году Китая. Представлены национальные костюмы, оружие, украшения, живописные и скульптурные работы. Этнографическое и культурное многообразие страны, где проживают 56 народностей, выражает китайская поговорка «Через 10 ли – полкилометра, ветер другой, через 100 ли – костюм иной». Бронзовая скульптура жирафа работы Рембрандта Бугатти продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 743 тысячи долларов. Работа знаменитого итальянского анималиста, известная как «Пьющий жираф», впервые выставлялась в 1909 году на Венецианской биеннале. Бугатти сделал несколько повторов этой работы в меньшем формате, одна из которых хранится в коллекции Тиффани. Вторым по цене лотом на этих торгах была скульптура оленя, работы того же Бугатти, купленная за $500,000. Работы Рембрандта Бугатти, годы жизни 1884-1916, стали выставляться на аукционы лишь в 60-е годы, и цена на них сразу оказалась высокой. Мода на его жирафов, леопардов и слонов захватила европейских коллекционеров. Одна из лучших коллекций принадлежит Алену Делону. Семья Бугатти славится именами отца художника-дизайнера и мебельщика Карла, а также брата Эторе, создателя известного автомобиля. К открытию крупнейшей в мире выставки ярмарки «Вин-экспо», проходящей в Бордо, подготовлено специальное исследование о потреблении вин в разных странах. Во Франции его потребление за последние 5 лет снизилось на 11%. Как считает генеральный директор «Вин-экспо» Робер Бейна, в ближайшие 5 лет следует ожидать нового падения потребления почти на 9%. Французы, полвека назад выпивавшие около 100 литров вина в год на душу населения, теперь пьют вдвое меньше. Их обогнали американцы. Французы и итальянцы. Вина во Франции все больше вытесняются крепким алкоголем и пивом. Эта тенденция определяется в первую очередь вкусами молодого поколения.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. 8:42 в Москве, и к другой уже на этот раз достаточно серьезной теме. Прокуратура Московской области проверяет санитарную обстановку в детских лагерях Подмосковья. 19 июня в оздоровительном летнем лагере «Смена», принадлежащем в ГУП конструкторское бюро «Мотор» Министерства обороны, массово заболело 52 человека. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
По предварительной оценке Ольги Гавриленко, главного санитарного врача Московской области, причина заболевания – ротовирусная инфекция. В инфекционное отделение Тучковской больницы около полусотни детей в возрасте от 7 до 14 лет поступили предыдущей ночью. Накануне днем они жаловались на слабость, тошноту, у многих поднялась температура. По оценке врачей, пациенты поступили в состоянии средней тяжести. Лагерь «Смена» в ведении Центрального административного округа Москвы, руководитель пресс-службы префектуры Екатерина Золотарева.
Состояние у всех нормальное, тяжелых каких-то нет ситуаций. У всех самочувствие нормальное. Другой вопрос, что пока нет ясности, продолжать ли смену или закрывать, вот поэтому они находятся в больнице. Сейчас примут решение закрыть лагерь, их, естественно, отправят в Москву. Если лагерь будет продолжать работу, то, соответственно, их вернут обратно в лагерь. Независимо от принадлежности, находится на территории Московской области, соответственно, и все наблюдения соответствующие контролирующие службы местные осуществляют.
Причину недомогания детей комиссия объявит официально сегодня. Пока же рабочий диагноз – острая кишечная инфекция. Есть и такая версия. Детям позволили напиться из источника концентрированной минеральной воды с ослабительными свойствами. В лагере осмотрено еще 282 человека, 10 из них помещены в медицинский изолятор для наблюдения. Кроме того, лабораторно исследуются пробы воды и продуктов в лагере, а также вода из фонтана на территории санатория Дорохова, где дети купались накануне. Проверяются окрестные торговые точки. Тем временем администрация Русского района обратилась с заявлением в прокуратуру, утверждая, что лагерное руководство не выполнило предписаний, сформулированных для них в мае накануне открытия. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила о проверке деятельности летних лагерей по всей территории области. По первому в этом сезоне подобному случаю в лагере Литвиново опубликованы материалы доследственной проверки. В этом учреждении мэрии Москвы 10 дней назад тоже массово заболели дети. Администрация лагеря в течение 6 часов не допускала для проверки должностных лиц. Здесь выявили нарушение санитарных норм, а как результат – ротовирусную инфекцию. Вчера стало известно о подобном ЧП в бывшем пионерлагере «Круглое озеро», в котором проживают гастарбайтеры со стройки терминала «Шереметьево». Сообщается о возможной госпитализации 20 из 300 заболевших. Предварительная версия – кишечная инфекция. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Без четверти 9 в Москве, теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек, 7 получили ранения и ожоги. В Грозном на Старопромысловском шоссе в среду произошла перестрелка между милиционерами и военными, погибли 5 человек. Власти Австрии пообещали освободить российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Обзор прессы», только на этот раз региональная. Наиболее интересных публикаций газет «Саранска» расскажет корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Накануне 22 июня большинство мордовских газет обратилось к военной теме. На их страницах публикуются воспоминания фронтовиков и ветеранов труда. Стандартный для региональной прессы набор материалов. Отличается от всех других публикаций в еженедельнике «Время». Научный сотрудник Мордовского мемориального музея Валентина Ковшова решила рассказать о фактах, о которых в Мордовии никогда прежде в прессе не говорили. Война – не только героизм, но и предательство и трусость, и нежелание воевать, говорит автор материала.
Вместе со всеобщим пафосом, когда тысячи молодых людей уходили на фронт добровольцами, было и другое в нашей Мордовии. Об этом не всегда было принято говорить. Мобилизация заставала людей врасплох, как и война. Многие оказались не готовы к ней просто психологически. Далеко не все мужчины горели желанием пойти на фронт, отправиться в армию. Они опаздывали на сборные пункты, уничтожали свои военные билеты. Кто-то даже уродовал или отрубал себе пальцы. Кто-то наносил себе другие увечья.
Число только пойманных дезертиров в Мордовии, пишет музейный работник Валентина Ковшова, в газете «Время» ежегодно исчислялось тысячами. Миллионами, но уже рублей, исчисляются траты администрации Саранска на организацию и проведение неделю назад Дня города. Об этом сообщает независимый еженедельник «Мордовия сегодня». Только приглашение на праздник авиагруппы «Русские витязи», в течение получаса показывавшей прямо над головами горожан на самолетах Су-27 фигуры высшего пилотажа, обошлось городской казне в 8 миллионов рублей. Всего, по данным оппозиционной газеты, на праздник из бюджета было затрачено около 80 миллионов. Праздники, конечно, нужны, но, может быть, не столь масштабные и дорогие, особенно если учесть, что Мордовия – один из самых бедных регионов Поволжья. Разумно ли городу тратить такие средства, если до сих пор не отремонтирован парк, если в спальных районах нет дорог и уличного освещения, а некоторые районы Саранска даже не обеспечены жизненно необходимым водопроводом, пишет еженедельник «Мордовия сегодня». Да, у республики много экономических проблем, а средняя зарплата в регионе – самая низкая в Приволжском федеральном округе, но и она может показаться кому-то огромной суммой. Иностранцы, преимущественно из стран СНГ, едут в республику в поисках работы. Количество прибывших в республику иностранных граждан и лиц без гражданства продолжает увеличиваться, сообщает газета «Вечерний Саранск». В этом году в регионе зарегистрировано уже 4500 иностранцев. Ну, вот незадача. Большинство из них, получивших разрешение на работу, не имеют специального образования и являются низкоквалифицированной рабочей силой. Естественно, что республиканские власти хотели бы, чтобы все иностранцы были высококлассными специалистами. Но таковые почему-то в Мордовию не едут, пишет столичная вечерка. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Я напоминаю, что открытие 29-го Московского международного кинофестиваля сегодня пообещало нам общение со слушателями на тему, какого кино вам не хватает сейчас. Вот у меня есть несколько сообщений, я прочитаю, пока есть время. «При никудышной жизни может быть только никудышное кино», отвечает наш слушатель Павел Сивый. «Необходимы фильмы для нормальных людей, а не для развращенных буржуа в шоколаде», отвечает наш слушатель по фамилии Новиков. По телевидению показывают бесконечные бандитские сериалы, сериалы про ментов. Очень не хватает старого доброго кино, вот так отвечает наш слушатель Андрей из Одинцова. Мы благодарим всех, кто сегодня писал и отвечал нам на наш вопрос. Ну а завтра мы предложим вам, как всегда, новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу по традиции продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как американские родители пытаются уберечь детей от тлетворного влияния телевидения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Водопад огня, вырвавшийся из почти полных баков самолетов, врезавшихся во Всемирный торговый центр, расплавил несущие структуры башен-близнецов, и здания рассыпались под собственной тяжестью. Такой вывод, подтверждающий заключение государственной комиссии, сделали специалисты университета Пардью в результате двухлетнего исследования, во время которого они восстановили события 11 сентября с помощью трехмерного компьютерного моделирования. Если бы несущие конструкции башен были распределены по всему периметру зданий,
а не сосредоточены в центре, словно ствол дерева. Если бы сталь была покрыта достаточным слоем огнеупорных материалов, здания могли бы устоять, или, по крайней мере, их разрушение не было бы столь скорым и летальным для тысяч людей. Репутация преуспевающей богатейшей корпорации с десятками тысяч работников влечет болезненные побочные последствия. В этом на своем опыте продолжает убеждаться крупнейшая розничная торговая сеть мира Walmart. В среду суд присяжных удовлетворил иск бывшей работницы Walmart'а и определил ей 2-миллионную компенсацию, как жертве дискриминации по половому признаку. Она утверждала, что ее пол был причиной того, что ей не повысили зарплату и не выплатили премий за временное исполнение обязанностей менеджера. Представители Walmart'а пока не сообщили, собираются ли они подавать апелляцию на этот вердикт присяжных. Не исключено, что компании проще расплатиться, чем судиться. Тем более, что ее ожидает еще один процесс. Ей придется защищаться от крупнейшего в истории страны коллективного иска, поданного от имени сотен бывших работниц магазина. Они обвиняют Walmart в том, что торговая сеть регулярно попирала права женщин, когда дело касалось оплаты труда и продвижения по службе. Два молодых угонщика автомобиля, приставившие пистолет к виску владельца Honda Accord, садившегося в машину на безлюдной стоянке, оказались в полном недоумении, когда выяснилось, что в заинтересовавшей их машине было не две педали, а три. Пока молодые люди, никогда, по-видимому, не сталкивавшиеся с автомобилями с ручной коробкой передач, пытались безуспешно запустить машину, подоспели полицейские, вызванные случайным прохожим. Дело в том, что уже больше десятилетия продающиеся в Америке автомобили оснащены автоматической коробкой скоростей. Ручная передача устанавливается только по специальному заказу. По словам хозяина «Хонды», у избалованных удобствами цивилизации угонщиков хватило воображения лишь на то, чтобы включить радио. Большинство американских родителей считает, что телевидение с избытком насилия, секса на экране заключает в себе много опасностей для молодой не сформировавшейся души. Об этом свидетельствуют результаты только что проведенного опроса. Можно ли сделать телевидение и интернет менее опасными для детей, рассказывает Владимир Морозов.
По данным опроса, 75% родителей проверяют рейтинг фильма, который собираются смотреть их дети. Сами детки говорят, что этим интересуется лишь половина родителей. Кому верить? Рейтинг телепрограмм и видеоигр проверяют 5 из 10 взрослых, но лишь немногие признали, что запутались в рейтингах. Каждый раз, когда семья подписывается на интернет, она получает возможность проверять, на какие сайты заходили дети, когда взрослых не было дома. Есть и блокирующие программы, которые закрывают доступ к нежелательным телеканалам или сайтам. Эйрин Уолш, сотрудница Национального института по изучению влияния средств массовой информации на семью. 2/3 опрошенных, сообщает она, недовольны тем, что их отпрыски часто видят на теле и компьютерных экранах нежелательные картинки. Вместе с тем, сегодня, как и 3 года назад, только 1 человек из 6 пользуется возможностью блокировать нежелательную информацию. 6 из 10 и не знают о такой возможности. Да, блокировка защищает только малышню. Дети постарше могут вскрыть любой блок. Как уберечь таких? Моей собеседнице Эйрин Уолш 26 лет, и поэтому я спрашиваю, как отразилась медийная революция на ее детстве. Конечно, я смотрела телевизор и занималась видеоиграми, но родители не давали мне сидеть перед экраном больше получаса. Кино только в субботу и воскресенье. Я ревела, но сейчас благодарна, что не просидела детство перед экраном, а выходила на улицу поиграть с детьми. Нынешний опрос не первый. Не первый раз родители бранят правительство США за то, что оно слабо контролирует и мало запрещает. По мнению родителей, за последние 8 лет объем дурных зрелищ, которые смотрят детки, вдвое уменьшился. Однако более половины несовершеннолетних признаются, что получали по интернету предложения педофилов, хотя только 1 из 4 сказал об этом взрослым. Если ребенок с вами не очень откровенен, то тут уж ни правительство, ни медиамагнатов не обвинишь.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый диск Кейта Тобина «Big Dog Daddy» стал самым популярным альбомом недели. Песня из этого диска «High Maintenance Woman». I see you laying by the poolside every day.
day. She ain't got a lot on, she ain't got a lot to say. She wouldn't look my way, but bunny, what do you expect? I'm just a fixed up boy at the apartment complex. Then she'll go out dancing by 7:15, climbing to the back of a long limousine. I know where she's going downtown. I'm going downtown too and take a look around. She's my baby doll, she's my beauty queen. She's my movie star, best I ever seen. I ain't hooked it up yet, but I'm trying hard as I can. It's just a high-maintenance woman, don't want no maintenance man. I'm just sitting around waiting on a telephone call after the water pipe exploded in the living room wall. If your washer and dryer need a repair, you know the handyman's waiting and he'll be right there. 24 hours, 7 days a week, if it's getting clogged up or maybe starting to leak. Just ring up my number, baby, give me a try. You know I got all the tools and I can satisfy. She's my baby doll, she's my beauty queen. She's my movie star, best I ever seen. I ain't ask her out yet, cause I don't know if I can. You see a high-maintenance woman.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Михаилом Соленковым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну а мы с вами прощаемся. Удачного вам дня.
Ain't hooked it up yet, but I'm trying hard as I can. It's just a high-maintenance woman, don't want no maintenance man. Ain't no high-maintenance woman gonna fall for a maintenance man. No.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.